Письмо 22. Ответ. Юнец, слепое исступление водит тебя в обман. Будь скромнее, и, спрашивая совета, сам советов не давай. Мне довелось испытать иные беды. Я тверд духом. Я англичанин. Я в силах умереть, ибо в силах жить и страдать, как подобает мужчине. Смерть я видел рядом с собой и взираю на нее равнодушно, поэтому и не ищу ее. Но поговорим о тебе. Ты действительно был мне нужен, моя душа нуждалась в твоей, твои заботы были бы мне полезны. Твой разум мог бы меня поддержать верными советами в самые важные минуты моей жизни. Об этом смотреть часть 5, письмо 12, и часть 6, письмо 3. Но кто, скажи, виноват, что я не прибег к нему? Где он? Что с ним сталось? На что ты способен? Куда ты годишься, дойдя до такого состояния? Как могу я рассчитывать на твои услуги? Из-за своей безумной скорби ты потерял рассудок, стал жесток. Да ты не человек, а ничтожество. И если б я не знал, каким ты можешь быть, то, видя тебя сейчас, я решил бы, что ты самое низкое существо на свете. Лучшее доказательство этому — твое письмо. Прежде я находил в тебе и ум, и правдивость. Ты был прямодушным, справедливым, и полюбил я тебя не только по душевной склонности. Я отличил тебя, я черпал мудрость в беседах с тобою. Что же я нахожу ныне во всех твоих рассуждениях, в этом письме, которым ты, кажется, очень доволен? Жалкое и тягучее суесловие, заблуждение рассудка, говорящее о заблуждениях сердца, горячечный бред, на который я и отвечать бы не стал, если б он не вызвал у меня жалости. Дабы сразу опровергнуть все это, спрошу тебя об одном. Ведь ты веришь в существование Бога, бессмертие души, свободу человека, и не думаешь, конечно, что разумное существо, получая телесную оболочку и место на земле случайно, ради того только, чтобы жить, страдать и умереть. А быть может, в жизни человеческой осуществляется некий смысл, некая цель, некая нравственная задача? Прошу тебя дать мне на это ясный ответ, а засим мы разберем твое письмо слово за словом, и тебе станет стыдно, что ты его написал. Но оставим общее положение, вокруг коих бывает много шума, хотя никто им не следует. Им всегда сопутствуют какие-то особые условия, так все изменяющее, что никто не считает для себя обязательным правило, соблюдать которое он предписывает другим. И хорошо известно, что человек, измышляющий какие-то общие положения, воображает, будто все обязаны выполнять их, кроме него. Еще раз поговорим о тебе. Стало быть, по твоему мнению, тебе дозволено покончить с жизнью. Доказательства у тебя довольно странные. Ты просто хочешь умереть. Вот уж поистине довод удобный для злодеев. Они будут тебе весьма обязаны за оружие, коим ты их снабжаешь. Отныне любое злодейство они будут оправдывать тем, что не совладали с искушением. И когда неистовая страсть возьмет верх над страхом перед преступлением, то и желание причинять зло они тоже найдут справедливым. Стало быть, тебе дозволено покончить с жизнью. Хотелось бы мне знать, начал ли ты жить? Как? Уже ли ты существуешь ради того, чтобы бездельничать? Уже ли небо не возложило на тебя вместе с жизнью и дело, которое ты обязан выполнить? Если ты окончил дневные свои труды до наступления вечера, ступай на отдых, это дозволено. Но в чем твои труды? Какой ответ ты дашь Всевышнему судье, когда он потребует отчета в том, как ты употребил свое время? Что, скажи, ты ему ответишь? Я обольстил порядочную девицу, я бросаю друга в горе. Жалкий человек, найди-ка праведника, который похвалился бы тем, что он достаточно прожил. Я бы поучился у него, как нужно прожить жизнь, дабы заслужить право оставить ее. Ты перечисляешь бедствия человеческие. Тебе не стыдно ссылаться на прописные истины, которыми нам прожужжали уши, и ты говоришь: «Жизнь есть зло». Но оглянись, вникни в порядок вещей, и, быть может, ты найдешь добро без примеси зла. Да можно ли говорить, что во Вселенной добра не существует? И как ты можешь смешивать то, что является злом по своей природе, с тем, что становится злом только случайно? Ты сам говорил, что костная жизнь человека – ничто, что она имеет отношение только к его телу, от которого он скоро будет освобожден. Но деятельная, духовная жизнь, которая должна влиять на все его существо, состоит в упражнении его воли. Жизнь – зло для благоденствующего злодея и добро для несчастливого, но порядочного человека, ибо неприходящее явление, а связь с основной целью делает ее хорошей или плохой. Какое же горе заставляет тебя покончить с жизнью? Уж не думаешь ли ты своим притворно-беспристрастным перечислением всех зол скрыть от меня, что тебе стыдно за себя самого? Послушай, не теряй сразу всех своих добродетелей, сохрани, по крайней мере, чистосердечие и откровенно скажи своему другу: «Я потерял надежду развратить честную женщину, я принужден быть хорошим человеком, поэтому уж лучше я умру». Тебе скучно жить, и ты говоришь: «Жизнь есть зло». Рано или поздно ты утешишься, тогда-то ты и скажешь: «Жизнь есть благо». Ты скажешь это, а ведь ничто не изменится, кроме самого тебя. Переменись же отныне, и если от дурного расположения духа все для тебя стало злом, преодолей смятение чувств и не сжигай дома своего только потому, что тебе не хочется приводить его в порядок. «Я страдаю», — говоришь ты. Не от меня ли зависит прекратить свои страдания? Прежде всего, надобно по-иному ставить вопрос, ибо дело не в том, страдаешь ли ты, а в том, действительно ли жизнь для тебя зло. Но оставим это. Ты страдаешь, так постарайся не страдать более, и посмотрим, надобно ли для этого умирать. Вдумайся хоть немного, ведь естественное развитие душевных недугов прямо противоположно развитию телесных, ибо душа и тело противоположны по своей природе. Вторые, со временем все более застарелые, все более вредоносные, разрушают, в конце концов, нашу бренную оболочку. Первые, напротив, будучи только внешними и приходящими изменениями бессмертного единого существа, незаметно сглаживаются, и оно остается в своем первоначальном виде, который уже ничто не может изменить. Печаль, тоска, сожаление, отчаяние — это невзгоды приходящие, не укореняющиеся в душе. И опыт нас учит, как обманчиво горькое чувство, под влиянием которого мы думаем, что наши беды вечны. Мало того, я не считаю, что даже пороки, развращающие нас, более присущи нам, чем наши горести. Я не только думаю, что они погибают вместе с телом, но не сомневаюсь в том, что долгая жизнь могла бы исправить человека. И если б молодость тянулась несколько веков, мы бы убедились, что нет ничего лучше добродетели. Как бы то ни было, но раз наши телесные недуги беспрерывно усугубляются, то жестокие боли, когда они неисцелимы, могут дать человеку право располагать собою, ибо когда от невыносимых болей он лишается сил, то воля и разум бездейственны. Болезнь неизлечима, он уже не человек, хотя еще не умер, и, лишив себя жизни, он только довершает разрушение бренной оболочки, которая ему еще в тягость, но уже покинута его душой. Совсем иное происходит со страданиями души. Как бы сильны они ни были, они всегда несут с собою и исцеление. Поистине, что делает всякую боль непереносимой? Ее длительность. Обычно хирургическое вмешательство мучительнее боли, от которой избавляет, но при недуге боль непрерывна, а при операциях приходящая, поэтому мы ее и предпочитаем. Зачем же прибегать к операции при тех страданиях, которые со временем сами угасают, меж тем, как только длительность могла бы сделать их невыносимыми? Да разумно ли применять столь сильно действующее средство при болезнях, которые проходят сами по себе? Какое же из двух средств, избавляющих от страданий, предпочтет тот, кто обладает стойкостью и знает, как быстролетны годы, смерть или исцеление временем? Потерпи, и ты исцелишься. Что тебе еще надобно? Ах, одна мысль, что мои мучения закончатся, усиливает мои муки. Пустой софизм скорби. Острое словцо, лишенное смысла, справедливости и, пожалуй, даже искренности. Какая нелепая причина для безнадежности, надежда, что придет конец несчастью. Нет, милорд, так со своими несчастьями не кончают. Напротив, они становятся еще сильнее, ведь разрываешь последние узы, соединявшие нас со счастьем. Скорбя о том, что нам было дорого, ты все еще чувствуешь, что сама печаль тебя еще связывает с предметом твоей печали, и это не так ужасно, как знать, что порваны все связи. Даже предположив, что можно испытывать такое странное чувство, кто не согласится обострить боль на один миг в уверенности, что ей придет конец. Так иссекают рану, дабы она затянулась. И если бы в муках было нечто отрадное, и мы полюбили бы свои страдания, то, избавляясь от них благодаря самоубийству, разве мы не осуществили бы именно то, что нас страшит в будущем? Подумай-ка об этом хорошенько, мой молодой друг. Что такое 10, 20, 30 лет для существа бессмертного? Страдания и наслаждения промелькнут, как тень. Жизнь проносится мгновенно. Сама по себе она ничто. Вся ценность ее в том, как мы ею пользуемся. Только содеянное нами добро, неприходящее, и только благодаря ему жизнь наша чего-нибудь стоит. Так не говори же, что жизнь для тебя зло, ведь от тебя одного зависит, чтобы она стала благом. Ну а если твоя прошлая жизнь зло, так это лишний повод, чтобы ты продолжал жить. Так не говори больше, что тебе разрешено умереть, ибо это все равно, что сказать, будто тебе дозволено не быть человеком, будто тебе дозволено восстать против своего Создателя и изменить своему предназначению. Кстати, ты вдобавок ко всему утверждаешь, будто твоя смерть никому не принесет зла. А подумал ли о том, что осмеливаешься это говорить своему другу? Твоя смерть не принесет никому зла. Так значит, ты готов умереть нам на горе, оно для тебя безразлично? Не говорю тебе о правах дружбы, которую ты презираешь. Но разве нет других прав, еще более драгоценных, ради коих ты обязан сохранить жизнь? Права, которые дороже прав дружбы. И это говорит мудрец. Но этот мнимый мудрец был влюблен сам. Есть на свете одно существо, которое так тебя любит, что не переживет тебя, ведь для счастья ее необходимо, чтоб ты был счастлив. Рассуди, уже ли ты ей ничем не обязан? Ведь исполнение твоего мрачного замысла нарушит покой души, с таким трудом вернувшейся к первоначальной своей чистоте. Или ты не боишься разбередить едва зажившую рану, нанесенную ее нежному сердцу? Не боишься, что твоя гибель повлечет за собою другую, еще более жестокую гибель, отнимет у жизни и добродетели самое достойное украшение? А если она и переживет тебя, уже ли ты не страшишься возбудить в ее душе угрызения совести, более тягостные, чем все тяготы жизни? Неблагодарный друг, возлюбленный без сердца, уже ли ты всегда будешь занят лишь собою? Уже ли ты всегда будешь думать только о своих страданиях? Уже ли для тебя ничего не значит счастье того, кто был тебе дорог, и ты не будешь жить ради той, которая хотела умереть вместе с тобою. Ты говоришь об обязанностях должностного лица и отца семейства, на тебя они не возложены, вот ты и почитаешь себя свободным. Ну, а общество, которое тебя охраняет, которому ты обязан своими талантами и образованием, а твое отечество, которому принадлежит твоя жизнь, а обездоленные, которые в тебе нуждаются, да разве ты им ничем не обязан? Нечего сказать, прекрасно ты рассчитываешься. Среди обязанностей, перечисленных тобой, забыты только обязанности человека и гражданина. Что же стало с добродетельным патриотом, который отказывается продать свою кровь иностранному государю, ибо считал себя вправе пролить ее только за свою родину, а ныне в отчаянии хочет лишить себя жизни вопреки прямому запрету законов? Об отказе Сен-Пре вступить в качестве наемника в армию сардинского короля смотреть по скриптум к письму 34-му первой части. Законы, законы, молодой человек, разве мудрец их презирает? Из уважения к ним невиновный Сократ не пожелал покинуть темницу. Ты же без колебания готов попрать их, чтобы недостойно покинуть жизнь, да еще спрашиваешь, какое зло я совершаю. Ты ссылаешься на примеры. Ты смеешь поминать римлян. Ты и римляне. Ты дерзаешь произносить их достославные имена. Скажи уж, не умер ли Брут от безнадежной любви? Уж не вспорол ли себе чрево Катон ради любовницы? Малодушный, жалкий человек, что общего между Катоном и тобою? Укажи мне, что роднит эту высокую душу с твоею. Умолкни же, дерзкий, я страшусь оскорбить его имя, вставая на его защиту. Услышав это священное, величественное имя, всякий друг добродетели должен пасть ниц и в молчании почтить память величайшего из смертных. Плохо же ты выбрал примеры, плохо судишь о римлянах, если воображаешь, будто они считали, что вправе лишать себя жизни, как только она станет им в тягость. Вспомни прекрасную пору республики. Вряд ли тебе удастся привести имя хотя бы одного добродетельного гражданина, избавившегося таким образом от своего долга даже после самых тяжких испытаний. Разве посмел бы Регул, возвращаясь в Карфаген, покончить самоубийством, дабы избежать грозивших ему мучений? Чего бы только не дал Постумий, чтобы это средство было ему разрешено в Кавдинском ущелье. В 321 году до нашей эры римская армия во главе с консулами Ветурием, Кальвином и Постумием Альбином была окружена в Кавдинском ущелье войсками самнитов. Чтобы унизить гордых римлян и в то же время избежать массового избиения, самниты заставили римлян бросить оружие и пройти под игом. Какую силу духа проявил консул Варрон, пережив свое поражение и изумив этим даже сенат? Варрон, римский консул, III век до н.э., проигравший сражение при Каннах, 216 год до н.э., где римское войско было разбито Ганнибалом и потеряло 50 тысяч человек. Собрав остатки войска, Варрон вернулся в Рим, где сенат и народ встретили его с почестями, благодаря за то, что он не поддался отчаянию и не отказался от управления государством. По какой причине столько полководцев добровольно предались в руки врага, хотя бесчестие для них было ужасно, а умереть было так легко? Да потому что они считали своим долгом отдать отчизне всю свою кровь, всю свою жизнь до последнего вздоха. Ни стыд, ни позор не могли отвратить их от этого священного долга. Когда же законы были уничтожены, и государство стало добычей тиранов, граждане вернули себе свободу и право быть господами своей жизни. Когда не стало Рима, римляне получили право на самоубийство. Свой долг на земле они выполнили. Отечества у них не было, они могли располагать собой и сами воспользоваться свободой, которую уже не в силах были возвратить своей стране. Посвятив жизнь служению умирающему Риму и борьбе за законы, они умерли полные добродетели и величия, как жили, и смерть их была новой данью славе римлян. Никто из них не явил собой недостойного примера того, как истинный гражданин служит узурпатору. Но что представляешь собою ты? Что свершил ты? Или ты хочешь оправдаться тем, что ты человек безвестный? Но скромная участь освобождает ли тебя от обязанностей, и можешь ли ты не подчиняться законам своей родины только потому, что у тебя нет ни имени, ни положения? Да пристало ли тебе говорить о смерти, когда ты обязан посвятить жизнь своим ближним? Знай же, смерть, к которой ты стремишься, постыдна и малодушна. Ты ограбишь род человеческий. Прежде чем покинуть его, воздай ему за все, что он для тебя сделал. Меня ничто не удерживает, я никому не нужен. Философ на час. Да понимаешь ли ты, что тебе на каждом шагу найдется на земле дело? Каждый человек полезен человечеству даже одним тем, что существует. Безумный юноша, послушай, ты любезен моему сердцу, и мне жаль, что ты так заблуждаешься. Если в глубине твоей души осталась хоть капля добродетели, явись ко мне, и я заставлю тебя полюбить жизнь. Всякий раз, когда ты почувствуешь искушение оставить ее, скажи себе: «Сделаю еще одно доброе дело, а потом умру». А затем отыщи какого-нибудь несчастливца и утешь его. Отыщи какого-нибудь угнетенного и защити его. Приводи ко мне обездоленных, которые не смеют ко мне обратиться сами. Без стеснения пользуйся моим кошельком и связями, щедро расточай мои богатства и этим обогащай меня. Если мысль эта удержит тебя ныне, она удержит тебя и завтра, и послезавтра, и во всю твою жизнь. А не удержит, что ж, умирай, значит, ты человек низкий. Письмо 23 от милорда Эдуарда. Любезный друг, сегодня мне не удастся заключить вас в свои объятия, как я надеялся. Еще дня на два я остаюсь в Кенсингтоне. Жизнь при дворе такова, что все суетятся без толку, все завалены делами, но ничто не доводится до конца. Дело, из-за которого я нахожусь здесь уже целую неделю, можно было бы покончить за два часа. Но ведь самое главное дело министров — всегда хранить деловой вид, и без конца откладывая решения, они тратят гораздо больше времени, чем если бы они приняли его сразу. Явное мое недовольство не избавляет меня от всех этих отсрочек. А вы знаете, что жизнь при дворе меня тяготит. Я совсем не переношу ее с тех пор, как мы с вами живем вместе. Во сто крат приятнее разделять вашу печаль, нежели скучать в кругу всей этой череди, наводнившей здешние места. Однако же, как-то в беседе с этими вечно занятыми бездельниками меня осенила мысль, касающаяся вас, и я только жду вашего согласия, чтобы распорядиться вашей судьбой. В борьбе со своими невзгодами вы страдаете одновременно и от горя, и от необходимости ему сопротивляться. Вы хотите жить и исцелиться не столь во имя чести и разума, сколь не желая огорчать своих друзей. Любезный друг, этого мало. Надобно вновь полюбить жизнь, чтобы как следует выполнить свой долг. Если с таким безразличием относишься ко всему окружающему, никогда ничего не достигнешь. Как бы мы с вами ни старались, с помощью лишь одного разума вам не возвратить себе разум. Надобно, чтобы множество новых и ярких впечатлений хотя бы отчасти избавили вас от тяжкой мысли, сосредоточенной на одном лишь предмете и удручающей ваше сердце. Чтобы обрести себя, перестаньте в себя углубляться. Только волнение деятельной жизни вернут вам покой. Сейчас можно попытать это, ибо представился удачный случай, и пренебрегать им не стоит. Речь идет об одном великом прекрасном начинании, подобного коему уже много веков не знавал мир. В вашей воле стать его свидетелем и для него потрудиться. Перед вами предстанет самое величавое зрелище, какое только может поразить взор человеческий. Ваша склонность к наблюдению найдет себе пищу. Вы будете выполнять почетные обязанности, и при ваших талантах от вас потребуется лишь смелость и крепкое здоровье. Служба опасная, но не стеснительная, и поэтому еще больше подходит вам. И, наконец, служить вам придется не очень долго. Ныне я не могу сказать вам ничего более, ибо этот замысел, хотя и скоро начнет осуществляться, но еще держится в тайне, и раскрыть ее я не властен. Добавлю только, что такой благоприятный и редкостный случай вряд ли еще когда-либо представится, и если вы пренебрежете им, то, быть может, будете сожалеть об этом всю жизнь. Я велел нарочному, с которым отправляю вам это письмо, разыскать вас во что бы то ни стало и не возвращаться без ответа. Медлить нельзя, я, в свою очередь, должен дать ответ до отъезда. Письмо 24. Ответ. «Поступайте, милорд, как знаете, располагайте мною, отдаюсь на вашу волю. Я еще не заслужил права оказывать вам услуги, но, по крайней мере, я во всем подчиняюсь вам». Письмо 25. От милорда Эдуарда. «Вы одобряете мой замысел, поэтому, не теряя времени, сообщаю вам, что дело сделано, и сейчас объясню, о чем идет речь, ибо получил на это соизволение, поручившись за вас. Вам известно, что в Плимуте недавно снаряжена эскадра из 5 военных кораблей, она уже готовится поднять паруса. Командир ее, господин Джордж Ансум, искусный и храбрый офицер, мой старинный приятель». Джордж Ансон, 1697-1762, известный английский моряк, совершивший кругосветное плавание 1740-1743 годы, во время которого завоевал город Паита в Перу, тогда испанской колонии, и захватил богатый испанский галеон. В 1761 году за успешные действия против французов получил звание адмирала. Эскадре предстоит плавание по Южному морю, куда она войдет через пролив Лемере и обратный путь вдоль берегов Восточной Индии. Пролив Лемере – пролив, расположенный к югу от мыса Горн. Стало быть, речь идет ни о чем ином, как о кругосветном путешествии. Очевидно, экспедиция продлится 3 года. Я бы мог зачислить вас волонтером, но дабы экипаж относился к вам с большим почтением, я придумал вам звание, и вы внесены в список в чине инженера десантного отряда. Вам это тем более подобает, что и прежде вы хотели заняться инженерным делом, и мне известно, что вы обучались ему с юности. Собираюсь завтра воротиться в Лондон, представлю вас господину Ансону 2 дня. А пока позаботьтесь о своем снаряжении, обзаведитесь приборами и книгами, ибо все уже готово к отплытию и ждут лишь приказы. Любезный друг, уповаю, что с помощью Господа Бога вы возвратитесь из долгого плавания здоровым и душою, и телом, и что мы тогда станем жить вместе, более никогда не разлучаясь. Мне это не совсем понятно, ведь Кенсингтон находится в 1/4 мили от Лондона, и вельможи, приезжающие ко двору, там не ночуют. Однако, как видите, милорду Эдуарду пришлось провести там бог весть сколько дней. Кенсингтон – бывшее предместье Лондона, теперь западная часть столицы. В эпоху Руссо там находилась одна из резиденций английского двора. Письмо 26. Госпоже Д'Орб. «Милая обворожительная сестрица, я отправляюсь в кругосветное плавание. Быть может, в другом полушарии найду я душевный покой, которого не обрел в этом. Безумец! Я буду скитаться по вселенной, но не найти мне такого обетованного края, где бы успокоилось мое сердце, искать на свете пристанище, чтобы быть подальше от вас. Но надобно уважать волю друга, благодетеля, отца. На исцеление я не надеюсь, но должен к нему стремиться, ибо таково повеление Юлии добродетели. Через 3 часа я дамся на волю волн. Через 3 дня я потеряю из виду Европу, через 3 месяца буду плыть по неведомым морям, где царят вечные бури. Через 3 года, быть может, уже ли мы более не увидимся? Как это ужасно! Увы, величайшая опасность затаена в глубине моего сердца. Что бы ни случилось со мной, судьба моя решена, клянусь вам. Или я буду достоин встречи с вами, или вы меня более не увидите. Милорд Эдуард будет у вас проездом по пути в Рим. Он передаст вам это письмо и подробно расскажет о всех моих делах. Душу его вы знаете, и вам легко будет отгадать все то, о чем он умолчит. Знали вы и мою душу, судите же сами о том, о чем я умалчиваю. Ах, милорд, вы-то их вновь увидите. Так значит, ваша подруга, как и вы, познала счастье материнства. Так значит, она могла бы стать матерью и... Неумолимое небо! О, матушка, зачем оно в гневе своем подарило тебе сына? Пора кончать. Простите, прелестные подруги, простите, бесподобные красавицы, простите, чистые небесные души, простите, нежные неразлучные сестрицы, самые лучшие женщины на свете. Каждая из вас — единственный предмет, достойный сердца другой. Заботьтесь о счастье друг друга. Прошу вас, вспоминайте подчас о неудачнике, который существовал лишь ради того, чтобы посвящать вам обеим все чувства своей души и перестал жить, разлучившись с вами. Если когда-нибудь... Но вот подают сигнал, я слышу крики матросов, ветер крепчает, раздувая паруса, пора подниматься на борт, пора в путь. Море безбрежное, море бескрайнее, если ты не поглотишь меня, не скроешь в недрах своих, обрету ли я, плавая по волнам, тот покой, который бежит моего мятежного сердца. Конец 3-й части.